Лабас Вакар, Аспони Сарпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – «Раскрытие греха», 22 глава книги пророка Йехескеля. Эту главу книги пророка Хазаль установили нам для чтения в недельную главу Ахарей Мойс, повествующую о служении в Иерусалимском храме в Йом-Кипур и, соответственно, в Мишкане, в переносном храме, который был в пустыне. И было слово Господне ко мне сказано: «А ты, сын человеческий, будешь ли судить город кровавый?» Речь идет о Иерусалиме. «Тогда возвести ему все гнусности его, и скажешь, так сказал Господь Бог, город, проливающий кровь в среде своей, чтобы пришло время его, и делающий идола в себе, чтобы оскверниться. Кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которых ты сотворил, осквернился ты, и приблизил дни свои, и достиг годов наказания своего». То есть наступило время наказания, время разрушения. «Поэтому я отдал тебя на поругание народам и на осквернение всем странам. Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, чье имя осквернено преисполнившимися распри». Город кровавый, преданный осквернению, Иерушалаим. Город, которому предназначено изменение названия в конце дней. Из-за этого состояния Иерусалима его даже название в конце дней будет изменено. Великий город Иерушалаим будет иметь другое название. Благодаря жизнедеятельности его жителей. Об этом говорит пророк Йешаяху в 62 главе. «Леман Цион ло ихаше, ради Циона не буду я молчать. Велеман Иерушалаим ло ишкот, и ради Иерусалима не буду я бездействовать. Ад яца кинога цитка, ве ишуата килапид ивар». До тех пор, пока как свечение праведности его не появится, и спасение, как факел, загорится. «Варау гоим циткех, увидят народы праведность твою, выколь малахим кводех, и все цари увидят славу твою». Все цари всех стран, включая президентов и премьер-министров, в зависимости от системы правления, каждая страна, они все увидят славу Иерусалима и помнят, что слава, она на самом деле в Иерусалиме. «Векарала хашем хадаш, и будет дано тебе имя новое, ашерпи рашем и кавену, которое определится устами Всевышнего». Продолжает пророк Йешаяху. «Уларцех ло ямар от шмима, и земле твоей не будет сказано больше пустыня, килыха и каре хавцеба, ибо ты будешь назван желание мое в нем». Хавцеба, название которое будет дано Иерусалиму, хавцеба, желание мое в нем. Желание Всевышнего будет в Иерусалиме. В чем заключается потребность изменения названия Иерусалима? Мидраш объясняет, что причина заключается в том, что некоторые части города имели названия, связанные с идолопоклонством. Радак. Грех Иерусалима в первую очередь касался идолопоклонства и пролития невинной крови в дни царя Минаше. То есть важно иметь в виду, что когда мы говорим о грехе в Иерусалиме, и пророк Йехескель, пророк Ирмияху и за много лет до этого пророк Йешаяху обвиняли Иерусалим в состоянии греха, при этом грех был очень короткое время, лишь 40 лет на всем протяжении Иерусалима. Тем не менее, и этого не могло быть в великом городе. Тогда Минаше объявил в розыск пророка Хилкияху, который позже станет первосвященником Иерусалимского храма, и отцом пророка Ирмияху. Об этом пророк Ирмияху, говоря о сути дней Минаше, дней царя Минаше, говорит следующие слова в 20 главе. «Арур гайом ашер елат тибо, йом ашер елатани, ими ло их ебарух. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать, не будет благословен». Комментатор отмечает, что речь шла не о дне рождения, а о дне его зачатия. Когда отец пророка Ирмияху, Хилкияху, будучи пророком и будущим первосвященником Иерусалимского храма, после зачатия пророка Ирмияху был вынужден бежать для того, чтобы спасаться от царя Минаше, который убивал пророков, покрывая улицы Иерусалима кровью. Малбим. «Вейдва рашем элайлай мор, и было слово Бога мне говоря, ахарши нева кинвухаднецер амад берошне драхим, верашем гамар гадин шиполь гагураль аль Иерушалаем». Эта глава, согласно объяснению Малбима, и это близко к простому смыслу, была сказана после предыдущей главе, в которой рассказывается, что Навуходоносор опасался завоевывать Иерусалим, и он бросал жребий, находясь на большом расстоянии от города, какую страну завоевывать, Иудею или Муав, и, соответственно, именно грех, который был в Иерусалиме, он явился причиной того, что 49 раз жребий выпадал именно на Иерусалим, после чего Навуходоносор, находясь сам на большом расстоянии, послал свою армию на захват Иерусалима. Раскрытие греха – тема нашей лекции. Этот грех раскрывается здесь. За что Иерусалим пал, раскрывается здесь. «Вот, князья Израиля, каждый по мышце его были у тебя, чтобы проливать кровь. Отцом и матерью пренебрегали у тебя, пришельцу творили притеснение среди тебя, сироту и вдову обижали у тебя. Святыни мои презирал ты, и субботы мои осквернял. Клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь, и на горах ели у тебя в честь идолов, разврат творили среди тебя. Наготу отца обнажали у тебя нечистую, женщину бесчестили среди тебя. Иной с женой ближнего своего творил гнусность, иной невестку свою осквернял развратом, а иной сестру свою, дочь отца своего, бесчестил у тебя. Взятки брали среди тебя за пролитие крови, прирост и лихву брал ты, и наживался на ближнем своем, и притеснял его, а меня забыл слово Господа Бога. И вот я ударил рукою своей из-за корыстолюбия твоего, проявляемого тобой, из-за крови твоей, которая была пролита среди тебя. Устоит ли сердце твое, будет ли крепка рука твоя во дни, которые я готовлю тебе? Я Господь сказал и сделаю». Грех Иерусалима. Тема нашей лекции – раскрытие греха. Приводимый пророком список грехов включает идолопоклонство, кровопролитие, пренебрежение родителями, притеснение сироты, вдовы, пришельца, нарушение шаббата, бесчестие женщины в состоянии нечистоты, злоязычие, приводящее к кровопролитию и корыстолюбие. Продолжает пророк. «И искал я среди них человека, ограждающего оградой, и стоящего в проломе передо мной на эту землю, чтобы я не погубил ее, но я не нашел». Роль личности в истории, роль и величие праведника, который действительно может повлиять на все состояние поколения, изменить реальность в городе. «И я искал человека, — сказал Всевышний». Кого он искал? Архетип человека, который стоит в проломе, был Моше Рабейну, как царь Давид, говоря о Моше Рабейну в Тиелим, сказал следующее. «Амад беперец лифанав» – «стоял в проломе перед ним, перед Всевышним». Так царь Давид в псалмах описывает именно Моше Рабейну. Царь Давид не говорил в общем о неком человеке, который где-то в каком-то проломе стоял и этот пролом защищал. Не о полицейском идет речь в данном тексте, а это пророчество царя Давида о Моше Рабейну. Сифтей Коэн. «Беша шасу Исраэль эдра эгель, гая расотан умеду микатрег бифним, у Моше умед бихуц. Ма аса, амад ведаха это сотан веруци лехуц ва амад бимкумо, шенеймар, амад беперец лифанав, амадло бимкумо шель порец». В час, когда еврейский народ сделал золотого тельца, то сотан стоял напротив них и обвинял, а Моше стоял снаружи. Что сделал Моше Рабейну? Он оттолкнул сотана и загородил собою пролом, как то сказал царь Давид, «Амад беперец лифанав» – «стоял в проломе перед ним». То есть Сифтей Коэн объясняет, что означают эти слова царя Давида более подробно. Речь идет о том, как Моше Рабейну стоял в проломе в момент самого большого греха, который был сделан, грех Золотого Тельца. Как объясняют комментаторы, что грех Золотого Тельца – это был первый грех, который произошел после Синайского Откровения. Во время Синайского Откровения было исправлено смешение добра и зла, которое произошло в дни Адама, в самом начале творения. В результате человек стал бессмертным, изменилась вся реальность. Человек стал бессмертным. И грех золотого тельца привел к тому, что снова ситуация вернулась к тому, как она была. Поэтому сказали мудрецы, что каждый грех, который происходит с каждым человеком сегодня, его корень в золотом тельце. При этом, обратите внимание, грех там был весьма тонкий. Там никто не сделал золотого тельца в рамках идола, считая, что он управляет миром или что он является идолом, которому нужно служить. Они сделали всего лишь GPS, навигатор. Этот навигатор был не только направление указывал, он имел какие-то еще другие задачи, тем не менее, это был всего лишь навигатор, и это уже является корнем всего зла и всего духовного сбоя на все времена. То есть от нас действительно много что требуется. Мир так создан, что в материальных законах он весьма точно сотворен, и в духовных законах он тоже сотворен точно, от человека действительно требуется много. Зогар. Дера кользмана дезака шарей баалма, дина ло яхель лишолтана алялма, миналан ми Моше декти вайомер лерашмидам лулей Моше бахиро амад беперец лифана. Ибо все время сказано в книге Зогар, свойство суда не может получить власть над миром. Свойство суда имеется в виду свойство суда, которое не опережается милосердием. Когда Всевышний сотворял мир, там фигурирует имя Элоким. Элоким – это свойство суда. При сотворении мира все было очень четко, очень конкретно, очень соизмеренно сделано. После сотворения человека сказано «Гашем Элоким». Свойство «Гашем» – это свойство милосердие. То есть милосердие опережает суд. Если, не дай Бог, Всевышний бы по отношению к нам относился исключительно посредством свойства суда, то нам было бы очень нездорово в этом мире. Так вот, сказано в Зогаре, что все время, пока достойные люди находятся в этом мире, то свойство суда не имеет над миром власти. И откуда мы это знаем? Из образа Моше, как-то об этом сказано, «Вайомер лэгэшмидам», и Всевышний захотел нас уничтожить, «Лулэй Моше бэхиро амад бэперэц лэфанав», если бы Моше, избранник его, не стоял в проломе перед ним. На этой лекции, вместо того, чтобы в очередной раз перетирать кости последнего поколения Танаха, я хотел бы сконцентрироваться на более конструктивном. Откуда нам в нашем поколении взять силы, дабы воздержаться от грехов, которые привели к осквернению человека и разрушению храма, и оказаться людьми, встающими в пролом? Это постановка задач. От нас требуется быть людьми, которые встанут в пролом. Этого ищет Всевышний, еще раз как сказано. «И я искал среди них человека, ограждающего ограды и стоящего в проломе передо мной, за эту землю, чтобы я не погубил ее». Теперь мы уже знаем, на основании того, что объясняет Зогар, свойством суда. Свойство суда приводит к гибели того, кто недостоин, неадекватен, не соответствует. Но я не нашел, такого человека Всевышний не нашел. Стало быть, нам требуется в какой-то мере оказаться такими людьми, которые в пролом встанут. Оказывается, ко многим великим свершениям и изменениям себя прийти совсем несложно. Ко многим изменениям прийти совсем несложно. Иногда достаточно лишь осветить неосознанную прежде проблему прожектором своего сознания. Просто что-то понять. И тогда тебе становится совсем несложно. Пророк Йешаяху в Афтаре на главу Ваикра, которую мы читали в этот шаббат, написано так. 43 глава. «Амзу я цар телит гилати и саперу». «Народ этот создал я, славу мою расскажут они». Определение Израиля. Мы народ, который предназначен для того, чтобы рассказать о славе Всевышнего. Понятно, что о славе Всевышнего может говорить только исправленный человек. А как добиться этого исправления? Это очень сложно или не очень. Пророк Йешаяху продолжает и говорит. «Мехите кап шаеха вихианан хататеха шува лайки гуалтиха». «Я сотру, как облако, преступление твое и как тучу грехи твои. Вернись ко мне, ибо я освободил тебя». Как облако все это стирается, значит, грех на нас на самом деле наносной, внешний, и легко снимаем и легко стираем, и как облако. Это очень важно иметь в виду, что наше злое начало, которое у нас внутри пыхтит, оно на самом деле вполне внешнее, вполне наносное, и внутри у нас большое величие, которое нужно только раскрыть. Стало быть, это не так сложно сделать, каким образом? Иногда достаточно осветить неосознанную прежде проблему прожектором своего сознания, и тогда ситуация легко изменяется. Как нам спастись от идолопоклонства? Попытаемся пройти сейчас просто через несколько вот этих грехов основных, которые привел здесь пророк Йехескель в рамках того, что явилось причиной разрушения Иерусалима. Как спастись от идолопоклонства? Последствием исполнения первой заповеди. Первая заповедь говорит: «Анухи Хашем Элокейха, я Бог ваш». Возникает вопрос, как эту заповедь надо исполнять? Просто попытаться это увидеть в мироздании. Увидеть в мироздании, что есть единый Бог, когда Бог перед тобой раскрывается, то тогда много грехов, которые связаны с идолопоклонством, то есть с невидением и неготовностью человека увидеть в этом мире единство, многие проблемы снимаются. Также важно иметь в виду, что из всех форм поклонения идолам сегодня сохранилась и торжествует в мире только одна. Это Баальпеор, поклонение себе. Когда люди поклоняются себе, своим изделием рук, очень любим мы поклоняться. И на творение Всевышнего мы не очень обращаем внимания. Кровопролитие. Актуально ли это сегодня для нормативного человека? Кровопролитие. В определенной мере, да, в двух аспектах, объединенных в Торе одним стихом. В книге Вайкра в 19 главе сказано так. «Лот илех рахиль баамеха, лот амод аль дам раэха ни гашем». «Не будь сплетником в народе твоем, и не стой над кровью ближнего твоего, я Бог». Когда мы ходим по народу и распространяем сплетни, это приводит к частичной или, не дай Бог, даже полной смерти того, о ком мы эти сплетни распространяем. Когда человек краснеет, то это частичная смерть. У него там происходят какие-то процессы, когда кровь сначала останавливается, отхлынула, после этого вернулась назад. Короче, сложные процессы, связанные так или иначе с частичной смертью, плюс какие-то события могут произойти с человеком в результате того зла, которое своими сплетнями ты сможешь о нем распространить и так далее. И сказано: «Не стой на крови ближнего своего». Если ты видишь, что у тебя есть ближний, у которого есть опасность какая-то, то не стой над его кровью и окажи ему возможную помощь. Это сказано в книге Вайкра. Та форма пролития крови, которая может быть актуальна сегодня для нормативного человека. Почитание родителей. Для некоторых эта заповедь является нелегка для исполнения. Для некоторых легка, психика у них такая. Для некоторых сложна, психика у них такая. Тем не менее, даже те, кто как бы в целом хорошо относится к своим родителям, они должны попытаться понять, а в чем их сыновняя или дочерняя задача. Достаточно ли это то, что они делают, если они вежливы по отношению к своим родителям и дальше заботятся о них как-то, в какой-то мере. Что нужно сделать? Нужно попытаться своим родителям помочь построить их материальную и духовную жизнь на этой земле. Для быстрого продвижения в исполнении этой заповеди важно иметь в виду, что она не относится к числу заповедей по отношению к ближнему, а заповедь по отношению к Всевышнему. Есть заповеди по отношению к ближнему, кого-то как-то возлюбить, одолжить денег, не презирать египтянина, потому что в их стране мы нашли прибежище и так далее. Это все заповеди по отношению к человеку. Заповеди по отношению к родителям имеют другую задачу. Всевышний использовал их в качестве сосудов для того, чтобы спустить в мир твою душу. Поэтому не случайно заповедь почитания родителей в числе 10 заповедей имеет 5 номер, ибо первые 5 – это заповеди по отношению к Богу, вторые 5 – по отношению к человеку. Она является последней из тех заповедей, которые по отношению к Богу. То есть ты должен заботиться в той мере, в которой ты можешь исполнить эту заповедь, о своих родителях вне зависимости от их поведения. Это заповедь по отношению к Богу, поскольку оттуда ты вышел. Как только человек это понимает, как это устроено, может быть, уже это сразу же облегчает для многих некоторые психологические проблемы исполнение этой заповеди. Притеснение сироты, вдовы и пришельца возможно только со стороны лица, утратившего завет Авраама, фундаментально утратившего, и качество наших праотцев, который не имеет. Само понимание этого факта незамедлительно приводит человека к успеху в соблюдении заповедей по отношению к ближнему. Если мы смотрим на ближнего, как на потомков Авраама. По миру бродят потомки Авраама или проживают в каких-то отдельных местах. И мы утверждаем, что мы за нашего праотца Авраама готовы сделать все, что угодно, а вот при этом его потомки ходят, не знающие путь в синагогу, а мы живем так, как вчера и третьего дня, и нас это не волнует. Если нас это не волнует, это проблема. Это нас должно волновать, и мы должны стараться что-то сделать в этом смысле. Это понимание этого существенно влияет на изменение в концепции человека в аспекте соблюдения заповеди по отношению к ближнему. Соблюдение шаббата. Соблюдение шаббата – это свидетельство человека о том, что мир сотворенный. Так мир выглядит. Мир свидетельствует о своей сотворенности, своей причинно-следственностью. Это его суть. Целесообразность мироздания сама свидетельствует о его сотворенности. Хазаль отметили, что нарушающий шаббат приравнивается к идолопоклоннику. Нарушающие шаббат иногда обижаются. Не надо обижаться, господа, нарушающие шаббат и дамы вместе с ними. Если вы живете в мире, который вопиет о своей сотворенности и не соблюдаете при этом шаббат, то вы действительно язычники в самом прямом смысле этого понятия. Без обид. В доме учения в Кельме мир сравнивали с царским дворцом. Человек заходит в царский дворец, где видит архитектуру, где видит слуг, где видит утонченность мироздания, и при этом утверждает, что это все само в процессе эволюции от динозавра до царя. Если ты так смотришь на мир, так ты действительно язычник. Причем не простой язычник, а безнадежный. Это на тему соблюдения шаббата. Понимание этого может помочь человеку перебороть в себе те трудности, которые мешают ему шаббат соблюдать. Бесчестие женщины в определенный период, текст называет это именно бесчестием, в учении Мусара приводится, что одним из аспектов испытания человека является запрет на преждевременные действия. Испытание временем. Иногда очень многие запреты мы совершаем, потому что мы не можем дождаться наступления подходящего времени для этого. Злоязычие, порой приводящее к смерти полной или частичной, оговариваемого. Всевышний просит нас не распространять злое о потомках наших праотцев и праматерей. Просто вообще не рассказывать об этом. Чтобы это не было темой нашей беседы. Ты хочешь что-то рассказать? Замечательно, расскажи что-то положительное, созидательное, разумное. Зачем тебе рассказывать, как Авраам, Ицхак или Сара, современные из нашего поколения или из прошлых поколений, плохо поступают, они ведь являются потомками Авраама, Ицхака, Сары, Ривки, тех старых поколений. Найди другую тему для разговора, чтобы из твоих уст происходило не разрушение мироздания, а какое-то позитив, какое-то строительство. Корыстолюбие, то есть грехи, связанные с деньгами, является следствием потери человека духовных ценностей, когда все его внимание или его внимание в чрезвычайной мере, в несоответствующей мере, сконцентрировано на материальном. Та же самая идея – не брать преждевременно те деньги, которые тебе положенные они придут. Если ты возьмешь их преждевременно, то ты их получишь посредством греха, а потом потеряешь или они не придут к тебе разрешенным способом. Поэтому не спеши и не бери деньги запрещенным способом. Тогда ты не окажешься жертвой своего корыстолюбия. В заключении, Мусар утверждает, что все это легко возможно исправить, если видеть ближнего божественным творением. А для этого, в первую очередь, божественным творением нужно видеть себя. Если ты видишь себя божественным творением, то ты также будешь относиться к ближнему, и тогда весь этот список грехов, а тема нашей лекции сегодня – раскрытие греха, ты их просто не совершишь. Потому что по отношению к божественному творению невозможно не обесчестить его, не стоять на его крови, которая может пролиться, а ты его не спасаешь, не родителей своих не почитать в достаточной мере, потому что если ты божественное творение, то тем более твои родители, посредством которых ты был создан, божественное творение шаббат не может не соблюдать. И так далее. Тема нашей лекции – раскрытие греха. Напомню, что это автора недельной главы Ахараимот, которая повествует о служении в Йом-Кипур, вся суть которого – добиться искупления, очищения и обновления человека на весь следующий год. На этом, в принципе, мы закончили изучение этой главы. Попытаемся теперь понять сказанное немного глубже. Ключ для более глубокого понимания этой темы в Талмуде, в трактате Йома, который повествует о Йом-Кипуре. Сказано так. Раби Йоханан и Раби Элазар, дамри тарвайху. Раби Йоханан и Раби Элазар сказали вместе. Ришоним, шенит галаву нам, нит гала китсам. Первый, имеется в виду те, кто были времена первого храма, был раскрыт их грех и был раскрыт конец изгнания. Ахроним шелонит галаву нам, а последнее поколение, имеется в виду от разрушения второго храма и до наших дней, лонит гала авунам, велонит гала китсам. Не был раскрыт их грех. И не был раскрыт конец их изгнания. Амар Раби Йоханан, това ципорнан шель ришоним, микрисо шель ахроним. Сказал Раби Йоханан, лучшие когти первых поколений, тех, которые во времена первого храма, чем живот последних. Чем брюхо последних. Амар лей Рейш Лакиш, адраба, говорит Рейш Лакиш, наоборот. Ахроним адифи, последние лучше, чем первые. Афальгав дейкаш и буд милхиот, несмотря на то, что есть подчинение Израиля царствам народов мира. Кааски бетора, они занимаются Торой. Омер лей, берату хих, сказали ему, пусть дворец докажет. Пусть божественный храм, дворец докажет. Шехазрал решоним, что вернулся храм после разрушения первого храма, вело хазрал ахроним, и не вернулся после разрушения второго храма, до сих пор не вернулся, значит, первые свой грех смогли исправить, а последние исправить свой грех не смогли. Итак, еще раз, копыта и брюхо, ципорнаем, когти и живот, что имеется в виду, это нам нужно будет понять. Так или иначе, сравниваются первый и второй храм. Первый храм после его разрушения прошло 70 лет, когда был построен второй храм. То есть смогли что-то восстановить, смогли исправить тот грех, который был. Что касается греха второго храма, того греха, за который был разрушен второй храм, до сих пор этот грех не был исправлен. О каких грехах идет речь? Сказано так. Раши. Нидгала китсам, конец после разрушения первого храма был раскрыт. Лефи мелот лебавель шевим шана и вкодет хем. Когда исполнится, как мы уже знаем, говорит Раши, развалинам Иерусалима от руки Вавилона 70 лет, я вспомню о них. То есть изначально было определено 70 лет, три поколения, и храм будет восстановлен. Ахроним лонит галаву нам, последний не был раскрыт их грех. Бне мигдашини рашаим раю бесетер. Те, кто жили во времена второго храма и до нашего времени, были нечестивцами в тайне. Мы скрываем свою нечестивость. Поэтому не происходит у нас тшувы, не происходит у нас раскаяния. И мы до сих пор находимся в состоянии изгнания. Те, кто были тогда, их грехи были явны, они их не скрывали, они их искупили, исправили, второй храм был построен. Наш грех, который у нас продолжает быть в тайне, не исправлен. Виленский Гаон в Коле Ильяху говорит, то, что в Талмуде приводится брюхо и копыта, необходимо дать следующее объяснение. Какой грех был у первого поколения? Три известные греха – это разврат, идолопоклонство и кровопролитие. Это был основной грех первого поколения. Они были открытыми. Люди, наверное, и тогда в какой-то мере стеснялись своих грехов и не очень публично все делали. И это свойственно человеку, поэтому, наверное, это тоже не было предельно открыто, но во всяком случае они это не скрывали. А какой грех был у второго храма и, соответственно, у нас до сегодняшнего дня? Это синат хинам, ненависть беспричинная. Но все мы знаем, что мы без причины же никого не ненавидим, у нас всегда есть причины. Так вот, те причины, которые у нас есть, это и называется беспричинная ненависть. Она недостаточная. И это мы содержим в тайне, внутри себя, мы это не раскрываем. Поэтому и сказано, что Ципорон, коготь первых поколений, был лучше, чем брюхо последних поколений. В каком смысле? Что для того, чтобы животное было кошерным, требуется ему два признака кашрута. Первый – это как раз когти, чтобы оно раздвигало копыта. Это внешний признак. И второй, чтобы пережевывал жвачку, это внутренний признак. У тех поколений была проблема, и эта проблема была внешняя, внешний признак. Они это исправили. А у нас проблема внутренняя. А образом Виленский Гаон говорит, животного с внутренней проблемой является свинья. Точнее, не внутренняя проблема даже, а внутренний недостаток. Является свинья. Внешне она кошерная, копыта разделяет. А жвачку она не пережевывает. И ведет себя очень внешне достойно. Она, когда лежит, протягивает копыта вперед и демонстрирует. Посмотрите, какая я кошерная. Так определили мудрецы в своих книгах. Она внешне, галстук, дорогие духи, внешняя забота о ближнем, все внешнее абсолютно нормально, улыбка такая, пустая такая, вот ничем. Ну, внешняя улыбка, все цивильно, все нормально, а внутри отсутствие внутренних признаков кошерности. Это свойство и дома. Вот это мы не исправили до сегодняшнего дня, и наоборот, находимся все еще в большем пленении царства и дома. Так Виленский Гаон объясняет Талмуд, но это достаточно близко вообще к самому простому смыслу сказанного. Ктава Софер. Во время первого изгнания Иерусалим пустовал, а народ Израиля пребывал в изгнании, в покое и уважении. Во время второго изгнания Иерусалим захвачен народами, а народ Израиля унижен и бесправен. Совершенно разная судьба у нас была в первых поколениях, после разрушения первого храма и после разрушения второго храма. Ярод ваш. В Вавилонском изгнании раскаялись в грехе. Было раскрыто их освобождение, что через 70 лет они вернутся. В Эдомском изгнании грех по-прежнему среди нас и конца не видно. Мудрецы пользуются здесь понятием, что Сатан танцует среди нас. Танцует в смысле ликует, танцует в смысле у него полное правление, абсолютно полное правление, он просто танцует. И ничего мы с ним сделать не можем, мы позволяем ему танцевать на развалинах Иерусалимского храма и продолжаем жить и свинячить концептуально. Теперь это уже более понятно. Отсюда следует, что основная проблема нашего изгнания – наложившаяся на потери духовной практики ощущение себя и других божественными творениями. В чем заключается корень всего духовного сбоя – беспричинная ненависть? Кто об этом сказал? Где у нас первоисточник, который говорит, что проблема разрушения храма – беспричинная ненависть? У нас первоисточник – самый сильный, какой только может быть. Сильнее нету. Об этом говорил пророк Захария, который был последним пророком Иудеи, описывая свое видение основания второго храма. Они, пророк Хагай, Малахи и Захария, основывали второй храм, и он описывает нам, что главная проблема, которая приведет к разрушению второго храма, который он основывает, будет беспричинная ненависть. Так пророк Захария говорит в 8 главе, 17 стих. «Ваиш эт рат реру аль тахшову белывавхем, вышву от шекера аль теагаву, кет куль эле ашер сонети неум рашем». И человек... «Зло о ближнем своем не задумывайте в сердцах ваших». В контексте просто понятно, что это есть условие существования храма. Пророк Захария только об этом он говорит. Он говорит только о основании второго храма. Это единственное, о чем он говорит. Его пророчество весьма конкретно, весьма узко, одно, одна тема. «Вы шву от шекера аль теагаву, не любите давать ложные клятвы». «Ибо все это я возненавидел речение Всевышнего». Пророк Захария, основатель второго храма, говорит, что второй храм будет разрушен из-за беспричинной ненависти, подчеркивая, что все то, что для нас является причиной, причиной не является достаточной. Раши. «Выиши тратраеху, и человек о зло ближнего не замышляет. Изгирам альсинат хинам, веиши гихривет гамигдаша шини». Раши говорит, он предупреждал их о беспричинной ненависти, и она явилась причиной разрушения второго храма. И продолжает эта ненависть внутри нас плясать до сегодняшнего дня. Беспричинная ненависть лишает способности увидеть в человеке ближнего и исполнить по отношению к нему заповеди «Бен Адам Лехаверо» человека по отношению к нему. К ближнему. Сказано в Торе, в книге Ваикра. «Лотис наэт ахиха белывавеха», где Тора нам это запрещает, сказано, «не возненавидь брата своего в сердце твоем». Для того, чтобы не нарушить эту заповедь, нужно, во-первых, относиться к человеку как к брату своему. Если ты это не умеешь, то ничего не получится, и сердце нужно иметь. Ибо сказано, «лотис наэт ахиха белывавеха», «не возненавидь брата твоего в сердце твоем». «Рухех тухех атамитех», «убеждением убеди ближнего своего». Тоже нелегкая заповедь. Раби Акива об этом говорит в Талмуде, что дай Бог, если в поколении будет один, кто может убеждать. Потому что под убеждением не имеется в виду насилие грубое. Имеется в виду, что ты должен обладать таким постижением Торы и такими ценностями, что ты раскроешь это своему ближнему, и ближний захочет быть на тебя похожим. Это будет убеждение. Но ты должен быть не безразличен к ближнему. Волотиса алавхе, ты не возложи на него грех. Лотиком волотитор эдбнеамеха варафталереха камоха, не мсти, не злопамятствуй сыновьям народа твоего. Мы должны к сыновьям нашего народа относиться вот именно так. И возлюби ближнего, как самого себя. Я Бог. Все связано вместе. Когда это возможно, когда это будет брат, когда это будет сыновья твоего народа, то есть над этим нужно работать, нужно как-то продвинуться об этом. Талмуд в трактате Йома. Мигдаш решен мипней махарав. Первый храм, из-за чего он был разрушен. Мипней шлуша дварим, из-за трех вещей. Шераюбо Авода Азара в Гилуя Райот в Швехут Дамим, что было идолопоклонство, и разврат, и кровопролитие. Аваль Мигдаш Шини, Шарайоскин Батурау Бамитсват Гмилут Хасадим, а второй храм, когда изучали Тору, когда оказывали доброе людям, милосердие людям, Мипней Махарав, из-за чего он был разрушен, Мипней Шарайта Босинат Хинам, и было во времена второго храма беспричинная ненависть. Лиль Мотха, пришло это тебя научить, Шешкула Синат Хинам Кенегит Шлуша Аверот, что беспричинная ненависть равна по своей значимости этим трем грехам, идолопоклонство, кровопролитие и разврат. Сефтей Коэн. Лефиша бейт шини нихрав аль синат хинам, весинат хинам митсуя бейнейну. Второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, которая остается среди нас до сегодня. Гарей маасейну ке маасе авутейну, и наши поступки, как поступки наших отцов. Вилу гая бануй гая нихрав бейамейну. Если бы храм был отстроен, то он был бы разрушен в наши дни сегодня. Уми юдеи ману бацмейну бану багилгуль, где лехапер велемаре калибанотейну. И кто знает, может быть, мы пришли в эту реинкарнацию для того, чтобы искупить и исправить наши прежние грехи. Эмика Давар. Синат хинам без причины ненависти. Мевуар бетусефта. Шерая агават рамамон ютер мидай, килкуль шерая бабайчани. Эмик Давар говорит, что любовь к имуществу была тем духовным сбоем времен второго храма, который привел ко всему этому ущербу. Во времена первого храма люди к имуществу относились иначе. Их это не так интересовало, это не была тема. Кто-то один более богатый, кто-то другой менее богатый. Там тоже был капитализм, было право человека на свое имущество, социализма не было. Времена первого храма, тем не менее, люди относились к этому не как к первичному. Это их меньше интересовало, и злое начало тогда, дурное побуждение человека склоняло к трем грехам: идолопоклонство, разврат и убийство. По поводу имущества ничего не сказано. Никто не воровал в храме первым. Никто не обманывал особенно. Что такое притеснять вдову и сироту и так далее, я не знаю точно, что имелось в виду, но во всяком случае, вряд ли их там грубо обманывали, имущество их забирали. Такие вот, да и сейчас, по-моему, так тоже особо не делают. Особо грубо. Поэтому не это была проблема. То есть проблема второго храма, это проблема уже связана с имуществом. Имущество это килим, это сосуды, которые далеки от света. И люди почему-то больше внимания, потеряв свет, придают килим. Во время первого храма этого рода соблазна не существовало, они жили в совершенно другой реальности. Беньяху беньяху яда. Велахен вебайт решон, шехату башалош аверот, хамурот меот, вода яхарках нитхарту харата гмура, вышлима. Поэтому во время первого храма, когда они совершали три таких суровых греха, они, безусловно, раскаялись полным раскаянием. Аваля хроним, но последнее поколение, бебайт шини шарая, времена второго храма. Веравый чува ми алья лэракель гаоныш ми алэгэм, и первые смогли своей тшувой привести к тому, что грех с них был снят. А последнее поколение, говорит Беньяху бен Йохада, они считали, что их грех такой уж суровый, чтобы в связи с ним сделать полное раскаяние осуществить. Векиванда харата халаша веракалхах нитарех агалут гарбел и царам. И поскольку не сделали последнее раскаяние в своем духовном сбое, то галут продолжается. Это имелось в виду, что первое поколение, у них грех был видимый, и они раскаялись в нем. исправили его, был построен второй храм, а мы без причины ненависти и в других сбоях внутренних, которые в тайне у нас остались, не раскаялись. Машгех Излом же в книге «Основы знания Мусара» Кельма говорит: «Беспричинная ненависть не является лишь одним из многих возможных недостатков человеческих качеств, а является корнем духовного сбоя и заключается в неспособности увидеть другого человека, и в том числе себя, божественным творением». Ликутей Элохот. «Киикар хурбан бейт амикдаш гая аль йедей синат хинам, шенитраба аль йедей радифат акавод шель коль ахад, валь йедей зе коль арихат гагалут». Основная причина разрушения храма была в беспричинной ненависти, что приумножилось так много из-за стремления к славе каждого человека. Каждый человек стремится к славе там, где кто-то ему не воздает славы в нужной мере или мешает ему, то он становится объектом ненависти и прочее. Шелони хав байт шини эла аль йедей синат хинам. Храм был разрушен только посредством хинат хинам. Синат хинам, беспричинной ненависти. Вейкар шорш гамахлокет нимшах мипхинат лагад рахеров амитапахат шешумерет дерех эцахаим шеруб хинат Шинуим у махлокот. И главный корень конфликтов следует из жара вращающегося меча. Если вы помните, жар вращающегося меча – это механизм, который защищает вход в Ганеден. Что это такое? Страсти. Если человек, живя в этом мире, охвачен жаром вращающегося меча, страстями, то это и заслоняет ему вход в будущий мир, в Ган-Эден. И это аспект всех различий во мнениях и конфликтах. Это корень различия во мнениях и конфликтов, жар вращающегося меча. В Кельме, Саба из Кельма очень часто повторял 37-й псалом, 37-й стих. 37-37. «Храни беспорочность и следи за прямотой, ибо будущее этого человека – мир». Тема нашей лекции – раскрытие греха. Пророк Йехескель говорит нам о том, что духовный сбой, который был в Иерусалиме, приведет к его разрушению, к тому, что жребий Навуходоносора будет выпадать в сторону Иерусалима. А мы сейчас находимся в каком-то аспекте намного в более тяжелой ситуации. Благодаря нашему стремлению за жаром вращающегося меча и благодаря ненависти, которая у нас, и благодаря нашей неспособности увидеть себя божественным творением, исполнить сказанное в Таилим, храни беспорочность и следи за прямотой, ибо будущее такого человека мир, мы затрудняемся. Если мы это сделаем, то наша жизнь станет намного лучше. Жизнь каждого отдельно взятого человека станет намного лучше. Мы просто поймем, что мы не в джунглях живем, где рогами цепляемся за каждую ветвь, а рога у нас чуть-чуть пообломаются, и мы увидим, что на самом деле это лишь иллюзорные джунгли, а наши рога, как Саба из Наварда говорил, это неисправленные человеческие качества. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Можно конкретнее определить, что такое беспричинная ненависть? Потому что любая ненависть какую-то причину имеет. О чем речь идет в данном случае?
Галаха говорит очень просто, что ненавидеть другого человека ты можешь только, если он объективный грешник. И то эта ненависть должна быть не эмоциональной, а выражаться в, например, твоей неготовности ему оказать помощь, не дать ему цдаку, например, в случае, если он нуждается. Если он явный грешник, не тинок шенишба, не детеныш, который пропал и потерялся. Ему, несмотря на то, что он грешит, его нужно вытягивать и помогать. Если речь идет о настоящем вероотступнике, сегодня таких уже мало, потому что даже те, кто сегодня говорят, что они вероотступники, они просто не понимают, о чем они говорят. Они услышали какие-то слова из прошлых поколений, что-то там ухватили, какую-то идею тех людей, которые что-то против Бога выступали, против его традиции, но для них это пустые слова. Они сами, чтобы быть вероотступником, сначала нужно быть в вере. И потом от нее отступить. Те, кто в вере никогда не были, всякую чушь говорят, они не вероотступники. Они все практически пленные дети. Так вот, лашон ара злое, о явных грешниках говорить можно, о тех, с кем ты что-то не поделил, кто из них тебе недостаточно с уважением к тебе отнесся, и ты его за это ненавидишь, или он что-то не так сказал, или не поздравил тебя с днем рождения. Вот это называется беспричинная ненависть.